55 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. Вот такое сообщение прозвучало утром по советскому радио.
Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Всенародное ликование 12 апреля 1961 года сравнивают по масштабности происходившего с Днем Победы 9 мая 1945. Такое сравнение при внешнем сходстве мне представляется неправомерным. Вспоминал ученый-конструктор, один из ближайших соратников Сергея Королева, Борис Черток. День Победы был неизбежным, долгожданным, запрограммированным самой историей праздником со слезами на глазах для всего народа. Официальное объявление об окончательной победе о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии послужило сигналом для открытого выражения восторгов и горя. Массовое торжество было исторически закономерным. Подготовка полета человека в космос была засекречена, как и все наши космические программы. Сообщение о полете в космос никому неизвестного майора Гагарина для жителей Земли было полной неожиданностью и вызвало ликование во всем мире. Москвичи вышли на улицы, заполнили Красную площадь, улыбались, несли самодельные плакаты «Все в космос». Не забудем о том, что дублером Гагарина в этом полете был Герман Степанович Титов. В августе этого года исполнится 55 лет со дня его полета в космос. Титов был вторым человеком в мире, совершившим орбитальный космический полет, самым молодым космонавтом в истории и первым человеком, совершившим длительный космический полет более суток. С 6 по 7 августа 1961 года Герман Титов совершил полет продолжительностью 1 сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Красный Кут Саратовской области. Сегодня о своей встрече с семьей второго космонавта Земли Германа Титова, с учительницей Юрия Гагарина и о других пересечениях с космической темой расскажет режиссер документального кино, журналист Геннадий Николаевич Шиваров. В 60-е годы он работал в Барнауле в газетах «Молодежь Алтая» и «Алтайская правда».
Утро августа 61-го года. За мной домой приезжают мои коллеги с обкор Союзного радио, с обкор комсомолки. Говорят, быстро собирайся, едем с нами в одну деревню. Зачем, расскажем по дороге, сейчас некогда, совершенно нет ни минуты свободной. Я бросаюсь в машину, и мы едем по этим проселочным нашим алтайским дорогам в деревню. И по дороге они мне рассказывают, что мы с тобой едем сейчас в деревню, где живут родители космонавта, о котором мы узнаем, что он полетел вот через несколько часов, по нашей информации из Москвы. Мы приезжаем в деревню, село Полковниково, где жили родители Германа Степановича Титова, Александра Михайловна мама и Степан Павлович отец и сестра Земфира. Приезжаем в избу, они ничего не знают, родители, о том, что сын должен через пару часов полететь. То есть они знают, что сын служит в Москве в отряде космонавтов, это они знают, но одни часы полета они не подозревают. Поэтому мы говорим всякими намеками, давайте на всякий случай радио включим, вот тут должны передать одно сообщение, которое вас как бы должно заинтересовать. Они говорят, да, конечно, приемник сейчас включим. Ой, приемника нет. Приемника нет, ламповые приемники, лампы перегорели. Значит, быстро сестра Земфира бежит за, я уже не помню, за новыми лампами для приемника или вообще за другим приемником. Включаем. И в это время все мы, кто в избе, обычная изба, в избе собрался, нас человек, 5 журналистов, родители Германа Степановича Титова и сестра его Земфира. И мы слышим голос Левитана, что полетел в космосе лейтенант Герман Титов. И что тут происходило, конечно, очень трудно описать словами, потому что эта радость была из тех радостей, к которым еще не привыкли, но Гагарин полетел в апреле, а Титов в августе, то есть прошло несколько месяцев. Никто и думать не мог, что так быстро полетит второй корабль в космос.
Только радость, а страх у родителей?
Радость. У родителей тоже радость преобладала, потому что мы все подоставали фотоаппараты свои, там этот самый корреспондент радио достал свой. Тогда были большие те самые магнитофоны, репортер. Я стал фотографировать, как, ну, прежде всего, вот, поцеловались родители. Они по-стариковски, вот эти фотографии передо мной, это так трогательно. И, по-моему, больше никто и не снимал, кроме меня. Остальные были все настолько возбуждены, взбудоражены, что, видимо, я оказался единственным папарацци в этой компании. Земфира, ей тогда, я не помню, ну, наверное, лет 18 было или 17. Она так трогательно, все же не понимали, что там нет никакой мобильной связи, вообще быть связи не может. Но Земфира говорит, ну, вы передайте ему, передайте журналиста, как мы здесь за него болеем, переживаем, все, можно я ему напишу записку? Мы тоже слабо понимали, что происходит. И я говорю, конечно, напиши, напиши, мы передадим обязательно, да. И вот она мне написала записку, я ее взял с собой, она до сих пор у меня хранится. Это записка, где Земфира пишет. Земфира, это я читаю свой репортаж уже 61-го, Земфира просит передать брату слова ее привета. «Герочка», пишет она, «от всей души поздравляю тебя с успехом. Желаю всего хорошего в исполнении задания». Телеграммы тут же сыну пишут Александра Михайловна и Степан Павлович. «Дорогой сынок, мы с тобой», там и так далее, и так далее. Но тут уже через 5 считанных минут после того, как Левитан свое сообщение прочитал, все, тут уже все начальство. Нет, начальство в первую очередь. Секретарь парткома, секретарь рабочкома, председатель колхоза. Ну, оказались тут все абсолютно. Вот. Вот я читаю репортаж. «С букетом цветов вбегает в комнату раскрасневшаяся белокурая девушка Александра Михайловна, мама Германа Титова, крепко обнимает. И это подруга детских лет Германа, Оля Белей. Она учится сейчас в Московском педагогическом институте, приехала на каникулы, ну, в деревню родную». В общем, это был, конечно, праздник такой человеческий, очень глубокий, очень искренний и необычайный такой, необычайной красоты и силы чувства. Вот, поэтому это осталось на всю жизнь в памяти. Я передал эти фотографии в Алтайский музей краевой, краеведческий, в Барнауле. Сейчас они представлены, эти фотографии все на стенде там, в музее в центре Барнаула. И после этого мы встретились с Германом Степановичем, когда он после полета прошло 2 или 3 месяца, 3, по-моему, уже зима была, декабрь, он приехал, да, это было в середине декабря 61-го года, он приехал в родную деревню. Мы с ним там встретились, я у него взял интервью, уже мы с ним, вот это тоже снимок мне памятный и очень дорогой, где мы с ним вдвоем сидим и разговариваем, я его, ну как разговариваем, я расспрашиваю его о полете в космос, о его самочувствии, вот какие у него чувства и взаимоотношения с родным Алтаем, с родной деревней. Ну, знаете, это невозможно описать. Вот море людей, собравшихся из разных сел, приехавших на митинг по случаю встречи Германа Степановича, его выступления, пионеры, ну, это, в общем, непередаваемая такая атмосфера, причем это зимой, мороз, но ничего людей не страшило, не пугало тогда никакие морозы. Вот тогда я узнал, что... А, и, кстати, после этого мы несколько раз встречались с Германом Степановичем, и он присылал в нашу газету по моей просьбе статьи, какие-то приветствия, поздравления с Новым годом, я помню, еще что-то. Потом мы с ним в Москве встречались в Звездном городке один раз, и уже в последние годы его жизни, когда он был генерал-лейтенантом, мы опять с ним встретились нечаянно на одном юбилее, на юбилее акционерного общества «Международная книга», где тогда я работал, а он там оказался на этом юбилее как совершенно замечательный, выдающийся филателист, один из самых известных на тот момент в СССР, в России, уже. И тогда я узнал, это было... Очень интересно, почему его зовут Германом, а сестру его зовут Земфирой. Ну, все просто. Так мы думали, предполагали, но отец же преподавал литературу, Степан Михайлович. Это был чрезвычайно образованный человек, он писал стихи. Он знал прекрасно всю классику, очень любил ее и в честь пушкинских героев. Он назвал, значит, сына Германом, а дочку Земфирой. Ну, очень трогательная история, очень лирическая. Но говорят, что каждое имя, за каждым именем идет шлейф какой-то судьбы, какой-то человеческой истории. Ну, я не берусь судить. Но я знаю, что Герман – это достаточно и у Пушкина, в общем, драматическая фигура, драматический персонаж. И судьба Германа Степановича Титова, она тоже не усыпана сахарами, не полита вареньем его дорога в жизни. Он должен был лететь первым, но первым поставили Юрия Алексеевича Гагарина. Никогда в своей жизни, вслух, по крайней мере, Герман Степанович не говорил о своей какой-то зависти, о каком-то комплексе неполноценности, нереализованности и так далее. Но все, кто имеет отношение к руководству космонавтикой, к изучению истории космонавтики, все это знают. Все знают, что Герман Титов был подготовлен лучше, чем Юрий Гагарин. И, в общем, это уже не имеет как бы значения никакого. Мы просто говорим об имени Герман, о том, что эта драматическая судьба, она подтвердилась. Дело в том, что он оставался, в отличие от Юрия Алексеевича, от Юрия Гагарина, он... Все эти годы, вот оставшиеся, да, он мечтал о новом полете, но у него ничего не вышло, хотя он летал все эти годы. Он был действующим летчиком, он не бросал эту свою профессию летчика. И дальше с ним произошла некая драма, это было происшествие. на дороге. Это было ДТП какое-то очень тяжелое. И после этого он уже не летал. Он морально не восстановился, потому что, я не знаю точно, я боюсь сказать, кто был виноват в этом ДТП, но оно оказалось тяжелым не только для всех его участников, вот, и для него тоже. И поэтому в этом смысле драматическая судьба. Ну, а разве драматическая судьба не собственно говоря, этой одной страницы, вот когда он понимал, что он должен лететь, вот его сейчас объявят на комиссии, что полетит первым номером Титов, объявили Юру Гагарина. 12 апреля я помню только своей удачи репортерской, опять-таки, вот когда 12 апреля мы прибежали в редакцию все, потому что у нас был творческий день какой-то так называемый, и начали искать какие-то, ну, хоть что-то, чтобы связывало город Барнаул, там, в центре Сибири, там, далеким-далеко, ну, с Гагариным, ну, хоть что-то. Во-первых, однофамильцев стали искать. Во-вторых, стали искать тех, кто с ним, может быть, служил. В-третьих, там какое-то у нас авиационное училище, ну, пытались что-то. И вдруг мне звонок раздается на мой телефон в редакции, что знаете ли вы, что здесь живет учительница Гагарина? Как учительница? Что вы говорите? Вы что-то разыгрываете меня, что ли? Да, вот живет, вот адрес. Как адрес? Вот адрес. Боже, так я живу в этом дворе практически, на Ленина, на улице Ленина. Я бегу туда, и Ольга Степановна Раевская, да, я не ошибаюсь, Раевская, пожилая женщина очень, но в то время Ольга Степановна Раевская, она переехала, оказывается, в Барнаул давным-давно из Гжатска, Смоленской области, где после войны вот рос мальчишка Юра Гагарин. И он у нее учился, не только она на словах все это прекрасно помнит, она достает фотографии, где вот одна из фотографий, где я в Фейсбуке, кстати, ее разместил, где ребятишки в колхозе на уборке урожая, турнепса, и Юра сидит на куче турнепса в пилотке маленькой, совершенно узнаваемой. Потом он со школьными товарищами. Это у нее фотографии сохранены. Она же откуда знала его судьбу? Она сама ничего не знала. Никакой связи у них не было. Вот. Потом она достает сочинение школьное. Начинает листать, у нее целая пачка сочинений школьных. Как трогательно, женщина переехала в другой город и взяла с собой школьные сочинения маленьких ребятишек. Сочинение, по-моему, там что-то он писал о катерах, которые уходят в море воевать с фашистами. По повести, сейчас я помню, был такой писатель морской, маринист Всеволожский, вот, по его повести. Все это я несу в редакцию, в газету, немедленно все это идет на ура, и наша газета, конечно, набрала много очков, как говорят современным языком. Потом эта вот история, она получила неожиданное совершенно продолжение. Это вообще детектив. Мне сказали, что есть старики, он и она, живут в хуторе. Такие немножко странные, но очень интересные. И, может быть, стоит тебе туда съездить и с ним познакомиться. Я приезжаю и захожу к ним и знакомлюсь. Они рассказывают про своего сына младшего, Лёша, как сейчас помню, погиб на войне. И как они тяжело это восприняли. И тут я замечаю на стене дома, в комнате, на стене избы в комнате, висит фотография. Стоит Юрий Гагарин в унтах и в шлеме теплом таком летном. Рядом стоит еще два или три человека. Я говорю, это как? Вот это как Гагарин у вас? Так это Володька, говорит, он работает врачом в отряде космонавтов. Я говорю, как? Расскажите. И они мне говорят, так вот, ну, он нам написал, что он теперь служит в отряде космонавтов врачом. До этого он на подводной лодке служил, врач-психолог. Ну, тут же у нас разговор завязался, я написал очерк и напечатал в газете, это было, наверное, в конце 60, я думаю, году в 65-м.
Тогда вообще слышали о такой специальности, как психолог?
Врач-психолог в отряде космонавтов. Он
официально. Нет, я говорю, это, насколько вообще эта специальность была на слуху,
она была
чтобы
военная.
Военная была.
Военная специальность была такая, врач-психолог. Вот, потому что на подводной лодке обязательно врач-психолог. Я написал очерк «Двое в степи» или «Хуторок в степи», или что-то вроде этого, «Домик в степи», я уже не помню название, большой очерк, напечатал вот фотографию с Гагарином, все. В «Алтайской правде» я уже работал, не в «Молодежи Алтая», в «Алтайской правде». И проходит еще какое-то время, может быть, около года, может быть, меньше, раздается звонок. Геннадий, я говорю, да, это Владимир Лебедев. Я здесь, в Барнауле. Вы написали про моих родителей. Вот, давайте познакомимся с вами. Я говорю, давайте, где вы? Я в общежитии крайкома комсомола. Вот, оказывается, какая история. За это время, за эти годы, недавно совсем, может быть, год прошел, может быть, меньше, погиб еврей Алексеевич Гагарин в этом тренировочном полете. Они были большими друзьями, большими, не просто, а большими друзьями. Вот Владимир Иванович Лебедев, Юрий Алексеевич Гагарин, врач и космонавт. Они вместе написали книгу, которую мне подарил Лебедев. Называется она «Психология и космос». Там два автора стоит, Лебедев и Гагарин. Вот, но начальство отряда космонавтов считало, что Лебедев плохо влияет на Юрия. Плохо влияет так, как бывает у двух мужчин, которые дружат. Ну, мало ли что. Гагарин же был, кроме того, что он был в этом ореоле, так сказать, всемирной славы, он был еще и совершенно нормальный русский мужик. И два мужика дружили. Ну, раз два мужика дружили, значит, они могли себе позволить что-то, что выходит за пределы, так сказать, партийного устава там и так далее, и так далее, государственных интересов. Еще же есть быт, еще есть жизнь, еще... Вот. И, короче говоря, влияние Лебедева признали, но его не могли тронуть, пока Гагарин был жив. Но когда погиб Гагарин, то последовали санкции, говоря сегодняшним языком. И Лебедева сослали в Барнаул, это была ссылка настоящая, работать врачом в авиационное училище, в эту, вообще-то говоря, глушь, Барнаул, авиационное училище, Сибирь, холод, зима, и приезжает Володя. И живет в общежитии, дали ему комнату, и поскольку мы с ним как-то сдружились, поскольку я его родителях написал, как-то мы друг с другом, в общем, сдружились. И он мне рассказал очень интересные вещи какие-то про его дружбу с Гагариным и про некоторые взаимоотношения в отряде космонавтов, которые... за кадром остались для всех людей, для обычных. Но, ну, это коллектив, там свои, так сказать, своя закулисье существует. Мы с ним дружили до тех пор, пока мы не разъехались. Я уехал в Екатеринбург, в Свердловск тогда работать, в уральский рабочий, а он остался там. И наши связи, в общем, к сожалению, глубокому, это из-за того, что он был занят, я был занят, разъехались и потерялись как-то. Еще годы были такие, какие-то странные, вот эти 70-е, я в кино стал работать, не до того стал, все. Потом я узнал, что он стал директором Института психиатрии в Москве. Вот, и недавно я узнал, что он несколько лет назад умер. У него есть монография, он стал доктором, мне кажется, если я не... Да, стал доктором. Вот, ну вот, а на память осталась эта книга у меня от него с дарственной надписью «Психология и космос», и еще одна книга, по-моему, о полете, о том, как чувствуют себя люди, лишенные связи с Землей в полете длительном, в космическом полете. Ну, такая чисто научная монография. Вот такие пересечения были с космонавтами, хотя это не все. Еще один есть смешной случай очень смешной. Это полет Терешковой. Как вот странно, все на мне сошлось в моей биографии. Значит, летит Терешкова, какой год, я не помню, 62-й или 63-й, первая женщина-космонавт. И мы узнаем о том, что космический корабль с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом в мире, успешно завершил полет, и корабль приземлился на территории Алтайского края. Боже мой, ночь, день, мы в газик и туда искать место приземления. Ну вот как искать место приземления? Ни навигатора, ни мобильной связи, ничего нет. Значит, на удачу, на удачу, на удачу. Вот, мы примерно знали место там, но есть же какие-то там партийные органы, которые знают, там, МВД, там, что-то мы узнали примерно. И мчимся туда, на газике, ночью, как сейчас помню, причем видим костры и по полю, не разбирая пашни, ничего, на газике проходим туда, а там, оказывается, жгут эту солому прошлогоднюю. Значит, не то место, ищем другое место. На рассвете мы нашли эту деревню, эту поляну. На поляне лежит шар, космический аппарат серебристый, такой большой, вот, меньше этой комнаты гораздо, где мы разговариваем раз в два. Вот, и вокруг поляны палатки стоят и охрана. Ну, бойцы просто охраняют от посторонних. Я, поскольку задор был настолько велик, папарацци, что он перехлёстывал, так сказать, все. Я сумел с ними договориться, уже я просто посмотрю внутрь этого. Но Терешковой нет, она уже уехала. Ее увезли уже, она уже улетела в Москву, наверное. Вот, и я туда заглядываю, в этот люк, в этот тесный шар, значит, с обгоревшей фольгой. Ну, я уже близко был, а охранники так по периметру, они, в общем, не следят. Ну, подумаешь, молодой какой-то этот пацан туда из газеты посмотрит. Ну, я оторвал кусок фольги на память обгоревшей, значит, и назад в деревню. Ее же встречали деревенские там. И она, когда прилетела, Валентина Ивановна, она раздала свои оставшиеся космические обеды, завтраки, тюбики и коробочки какие-то там.
Представляю, народ в каком восторге там.
Народ в восторге. Значит, написано обед номер один, там завтрак номер три, там все у нее расписано. Там варенье, там что-то желе, там какой-то паштет, там я не знаю, что там еще у нее. Вот, я иду по избам разговаривать с колхозниками, чтобы, ну, чтобы мне свидетели рассказали, как они общались с ней. Что я-то не общался, а вот они общались, чтобы репортаж сделать. И я говорю, ну, покажите, что она. Вот эти вам подарки-то сделала, подарила. Так, однако, все съели уже вон, ребятишки-то. Да вон, однако, это, во дворе-то валяются эти тюбики-то, коробочки, выбросили уже. Народ был не так сыт, как сегодня, видимо. Ну, а потом вкусное. А что, дети? Ну, коробочки. Это же все красиво. Упаковочки. Все это надо было съесть немедленно. Немедленно, до прихода корреспондента.
Мне интересно, как же люди в деревне вот это все воспринимали? Полет в космос, женщина-космонавт, вот этот аппарат удивительный, который у них на поле приземлился. Да, какая была реакция?
Ну, я не помню, чтобы была другая реакция, кроме ликования, кроме какой-то...
Только какой-то детский восторг все-таки был.
Восторг был детский. И у взрослых, и у детей восторг был одинаковый. Вот. Не было никакого второго плана или третьего.
То есть вопросов каких-то таких не возникало вроде, а зачем, собственно?
Нет, абсолютно. Ну, абсолютно, это исключено было, абсолютно. Одна, вот это патриотизм в чистом лабораторном виде в таком. Вот. То есть даже это в ум не приходило, кроме гордости и кроме... ничего и в ум не приходило. Ну и кроме, конечно, трепета какого-то человеческого за жизни людей, которые, это ясно было, что это не обычные летчики, а летчики, которые рискуют своей жизнью. Все равно это все понимали. Это все понимали, от этого еще увеличивалась радость при возвращении их на Землю. На Землю вернулся, но ведь мог и остаться уже. Это было вот такое, это не выдумки, а это было действительно то, что людей сближало. Единство было такое. Вот это было, вот это порыв был такой. Видимо, и я думаю, что у других, у многих, наверное, журналистов, вообще у многих людей связано с космосом, как он недалек, да, как он не... не призрачен, да, для обычных людей, вот как я, как другие. Но многое связывает людей вот такими какими-то странными, незримыми путями, связями с космосом. Но у меня так, у других, у кого-то, может быть, какие-то другие были случаи в жизни, связанные с этим космосом, да? Ну вот я вспоминаю картину Абдрашитова, как она называлась? Парад планет, да? Ну, в этом же тоже что-то есть, да? Вот эти. Вот то, что на Земле происходило, и то, что там, это все на самом деле рифмуется. Вот какая-то корреляция есть такая. Рифма какая-то есть между космосом и между Землей. Вот она так и проявляется в таких вот, в таких странных каких-то случаях и историях.
Напомню, дорогие друзья, у микрофона был Геннадий Николаевич Шиваров, режиссер документального кино, журналист.